дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Ну что же.
Зиновьев. То есть
здравствуйте.
Как бы...
Внучатый племянник Троцкого и Каменева у нас в гостях.
Зиновьев.
Юрий Николаевич Афанасьев. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Это программа «Дорогой наш Никита Сергеевич», Ксения Ларина и Виталий Дымарский, как всегда.
Мы решили вот последние три передачи уходящего года посвятить, наконец, 20-му съезду, про который мы еще не говорили. А это, безусловно, основополагающее событие хрущевского десятилетия, хрущевской эпохи. Сегодня мы поговорим с Юрием Николаевичем Афанасьевым о том, как готовился съезд 20-й,
что,
и как, что ему предшествовало, и каким образом возник, откуда возник этот великий по своему масштабу и размаху доклад, секретный доклад Никиты Сергеевича Хрущева. Но для того, чтобы мы погрузились во время, я предлагаю послушать небольшую зарисовку нашего корреспондента Андрея Гаврилова, который нам расскажет, чем жила страна вот к февралю 1956 года.
Ожидание перемен и надежды на лучшее. В таком настроении страна живет с марта 1953 года, после смерти Сталина. Его знаменитая фраза «жить стало лучше, жить стало веселее» вполне подходит к этому времени. От смерти диктатора до 20-го съезда ЦК КПСС. Несколько месяцев укрепления власти и влияния Хрущева, его первые реформы, удар по командно-административной системе, арест Берии, смещение ряда руководителей сталинской команды. Начало аграрной реформы, улучшение жизни населения в городах и селах. Реформатор. Такое имя закрепляется в народе за Хрущевым. Еще не было ни драматических событий в Новочеркасске и других городах, ни скандала в Манеже, ни всего того, что позже подорвет доверие к генсеку. Как лидер Компартии Хрущев олицетворяет для простых людей реальное улучшение жизни. Продолжается реабилитация заключенных по разным уголовным статьям. Тысячи человек выходят из лагерей. После разгрома Берии новое руководство обратило внимание на экономические проблемы. В стране не хватало зерна, в плачевном состоянии было животноводство. Власти объявляют о повышении закупочных цен на мясо, молоко, картофель и овощи, а также зерно, которое не издавали сверх плана. Цены на товары широкого потребления и продукты снижают за счет государственных дотаций. Крупная промышленность растет, рабочие едут в города из деревень. Впрочем, население нет особых причин быть недовольными Хрущевым. Колхозам и совхозам дают большую самостоятельность, нежели при Сталине. Вдвое уменьшают сельхозналог, снижают нормы обязательных натуральных поставок, которые вели при отце народов. Эти нормы держали деревню в полуголодном состоянии. Постепенно вопрос решается. Хрущев поощряет разведение крестьянами птиц и мелкого домашнего скота. В 54-м начинается массовое освоение целины. Технику туда перебрасывают со всей страны. Миллионы гектаров степных земель едут распахивать и обживать многие добровольцы и энтузиасты из разных республик. В результате срочных антикризисных мер сельскохозяйственное производство начинает расти. За три года реформ увеличивается на 25%. Это дает Хрущеву дополнительные козыри в борьбе с соратниками по сталинскому политбюро. Впрочем, несмотря на проводимые реформы, рост экономики и ее частичный поворот в сторону потребителя, благосостояние большинства советских людей оставляет желать лучшего. Не все в ЦК одобряют преобразования, проводимые Хрущевым. Разногласия подрывают сплоченность, которая была при Сталине. Комиссии по реабилитации репрессированных, которые по большей части возглавляли убежденные сталинцы, делали все, чтобы страна никогда не узнала о преступлениях, совершенных во время правления отцом народов, и не очень эффективно проводила реабилитацию репрессированных. Жизнь, между тем, диктовала свои условия и требовала рассказать народу о последствиях произвола. Группа старейших сталинцев этому противилась. Ворошилов, Молотов, Маленков, Каганович. Они считали, что ошибки прежнего лидера страны были неизбежны, когда решались такие сложные и глобальные исторические задачи. Постепенно Хрущев избавился от недавних союзников. Пленум ЦК КПСС в январе 55-го осудил председателя Совета министров СССР Маленкова, который также занимался аграрными вопросами, за ошибки в сельскохозяйственной политике, и вскоре тому пришлось подать в отставку. В марте от руководства планированием в промышленности отстранили и Кагановича. На первый план выходят Булганин и Жуков. Булганин занимает пост председателя Совета министров, освобождая свою должность министра обороны знаменитому великоотечественному полководцу Георгию Жукову. Во внешней политике начинается потепление. Хрущев пытается улучшить отношения с Европой и США. Прекращается антиюгославская кампания. Эта страна тоже идет к социализму, но другим путем, делают вывод в Советском Союзе. Хрущев в 55-м едет в Белград и подписывает с Иосипом Тита соглашение о взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела. В том же году руководители соцстран Европы, за исключением Югославии, подписывают договор о дружбе, сотрудничестве и военной помощи. Так создается организация Варшавского договора. Понемногу начинают восстанавливаться экономические и культурные связи между СССР и США. Историческое решение созвать 20-й съезд Компартии принимается на пленуме ЦК в июле 55-го. Никто еще не подозревает о том, с каким громким заявлением и осуждением Сталина на нем собирается выступить Никита Сергеевич Хрущев и рассказать всей стране, а вместе с ней и миру, о культе личности и массовых репрессиях, и это осудить.
Это Андрей Гаврилов. Если есть комментарии или какие-то поправки, может быть, что-то исправить, Юрий Николаевич? Внимательно послушали.
Нет, очень хорошо, что вот такой комментарий прозвучал. И хорошо в том смысле, во-первых, что, ну, что-то, так сказать, может быть, освежилось у кого-то в памяти, а для кого-то это вообще в новинку. Потому что дело в том, что огромное количество слушателей, по-моему, уже с трудом вспоминают, кто такой Хрущев, а уж тем более там Молотов, там Маленков, Ворошилов там и так далее. И в этом смысле, конечно, хорошо, но и в том смысле хорошо, что это такая вот вводочка, да, она прозвучала, в общем-то, весьма как бы позитивно, в позитивном ключе. То есть, как бы страна пошла к лучшему, дела пошли к лучшему, народ стал жить лучше, свобода стала больше. И вот в таком же ключе, в принципе, запросто можно сделать такую же подборочку, скажем, про Горбачева, но если чуть-чуть поднапрячься, а может быть, наоборот, еще с большей легкостью, точно такую же вводочку можно сделать и про Путина.
А уж про Медведева?
А уж про Медведева там и говорить нечего. Так вот, как раз, мне кажется, значимость темы, а все-таки, а кем был Хрущев, и что же реально удалось сделать в смысле, в поворотном смысле, да? Вот был Сталин, потом Сталина не стало, и Хрущев сделал вот такой вот доклад, неожиданный не только для всей страны, но даже и для тех, кто собрался на 20-м съезде партии. А вопрос-то все-таки вот тот, который у меня, он остается. Хорошо, а произошли ли какие-то перемены на вот таком, на цокольном уровне, на уровне, вот как бы добрались до самого основания и затронули эти основания, произошло ли это, и вот в этом смысле можно ли говорить о каких-то сдвигах, от, начиная, между прочим, от этого Хрущева и до сегодняшнего дня, включая Горбачева и Путина и Медведева.
Юрий Николаевич, тем не менее, вы сейчас вот сказали, собственно говоря, о том, что Хрущев сменил Сталина, но между смертью Сталина и 20-м съездом все-таки прошло 3 года. Это немалый срок, в течение которого, собственно говоря, и вызревал вот этот вот 20-й съезд. Да, и тот доклад, который на нем сделал Хрущев. Поскольку сегодня мы все-таки хотим больше, наверное, сконцентрироваться вот на том периоде подготовки, что ли, 20-го съезда, вот можно ли сказать о том, что сам процесс десталинизации начался фактически сразу после смерти Сталина? Или нужно было ждать Хрущева, комиссии Поспелого вот, по реабилитации и так далее и тому подобное?
То есть этот процесс начался, конечно, сразу после смерти Сталина, но только вот в чем дело. Этот процесс десталинизации я бы никак не назвал. То есть мысли о том, что что-то делать надо, что или...
Так жить нельзя, как говорил
просто,
Говорухин.
Просто, да, загнемся вот так вот. Вот это было, и не из-за Сталина это было из-за ужаснейшей ситуации, тяжелейшем положении, которое переживался Советским Союзом. Ведь надо иметь в виду, была в целости вся система ГУЛАГа. В этом ГУЛАГе пребывали вот, единовременно, ну, там гораздо больше миллиона человек. Вот ведь какая штука, да? Вот. Колхозы, они были разваленные совершенно. Есть там нечего было. Скот кормить нечем совершенно, да? Люди жили в ужаснейших условиях. Вот я это время даже помню. Ведь дело в том, что в деревне дома под соломенными крышами и с земляными полами, это было совершеннейшей нормой. Люди жили в одном помещении со скотом. Ну, по крайней мере, телята, козлята, вот куры, это там были, не было, разделения даже часто не было на скотный двор и жилое помещение. Ведь вот же какая ситуация.
Это вот начало 50-х годов, да?
Это начало 50-х годов. Но что такое вот этот вот ГУЛАГ? Ведь как раз в 50-х годах прокатились мощные восстания в этих лагерях. Ну, особенно, конечно, было грандиозными восстания в Норильске и в одном из лагерей в Казахстане. Причем они были настолько грандиозны, что туда пришлось стягивать войска. И с учетом, с применением бронетехники уничтожали людей в этих самых в лагерях, и потом их как-то растаскивали, расформировали там и так далее. И сразу после 1953 года уже видно было с самым близким сторонником и людям, которые создавали всю эту вот обстановку сталинизма, им уже самим было понятно, что так далеко мы не протянем, не сможем. Не в смысле, так сказать, вот голода и напряженки в деревне, не в смысле этого самого ГУЛАГа, не в смысле того окружения, в котором мы пребывались. И ведь первым эти все дела начал никто другой, казалось бы, а Берия. Ведь Берия начал освобождать из ГУЛАГа людей. Он выступил за такой робкой, но все-таки с идеей роспуска колхозов. Кроме того, он сказал, что надо прекратить вот с этой вот расколом Германии на два государства. Он высказал идею необходимости замириться с Югославией. Он прекратил дело врачей, которое было тогда в разгаре. Да? Он прекратил так называемое менгрельское дело в Грузии. Он прекратил аресты военных и преследования.
А мотивация какая? Мотивация какая все-таки была?
Вот в чем дело. А дело в том, что никакой мотивации не было. И поэтому, собственно говоря, вот не так давно под руководством Александра Николаевича Яковлева, он, как вы знаете, публикует документы, я опубликовал очень много этих документов, и спасибо ему огромное, и его фонду, вот, и в том числе огромный том Берии посвящен архивных документов, которые вот сейчас стали рассекреченными. И то, что вот я рассказываю, я как бы ссылаюсь или опираюсь на этот вот том. Но у нас нашлись люди, которые увидели вот во всех этих действиях Берии что-то похожее на десталинизацию. Ведь вот какая штука. Да-да. То есть как бы едва ли не усмотрели в этих действиях европейскость этого Берии, да, и что вот он...
Некое реформатор.
Что как бы вот первые мотивы, так сказать, реформаторства, да, и перестроечности, они как бы принадлежат не Горбачёву, а наш Берии как будто бы, да, потому что если эти шаги-то взять, вот роспуск колхозов, выпуск из ГУЛАГа, там прекращение дела лагерей, там и так далее... Вот. И вот тут-то, мне кажется, будет очень большая ошибка. Дело в том, как мне кажется, Берия, он не был сильно вот так вот охлобучен всей этой идеологией. И он был из всех, из них более практичным и прагматичным. И кроме того, возглавляя вот эту вот систему МВД, КГБ тогда это все называлось, да, он видел реальную ситуацию и реально назревающие протестное настроение, как теперь вот говорят, лучше всех. Вот. И он понял, что если на всей этой дуре, вот, типа там отношения к Югославии или к колхозам не изменить, потому что они же, ну, ничего, они просто буквально ведь коров подвешали за веревки, чтобы они не сгнили за зиму, чтобы дотянуть их до этого, до выпуска на поляну, где бы они там травки хватанули. И эти коровы-то висели не по одной. Их всех подвешивали, потому что у них сил на ногах. И такими же, хоть подвешивай, были, собственно говоря, и люди. Потому что вот я, например, сам в 1947-1948 году испытал, что такое голод настоящий. Не просто есть хочется, а вот когда человек опухать начинает. Вот что такое. И в таком состоянии пребывала, ну, вся страна по существу. Вот. И поэтому Берия, видя, что, ну, дальше так просто физически, физиологически даже продолжаться не может, и он, не будучи озабочен, озадачен какими-то идеологическими придурями, он делал какие-то шаги вот в этом направлении. Вот и вся мотивация, с моей точки зрения. Да, никакая тут не европейскость, никакая тут не перестроечность, никакое не реформаторство. Просто он, как мне кажется, хотел хоть малейшие вещи осуществить для того, чтобы овладеть ситуацией. Но овладеть ситуацией самому, не кому-то другому. И поэтому параллельно вот с этими мерами он собирал досье на каждого из членов президиума, прежде всего. И там, и на Хрущева, и на Ворошилова, и на Молотова, и на Маленкова были страшенные фактические данные об их непосредственном участии в этих самых репрессиях, в пытках, в посадках, в составлении списков. Причем все подписи этих людей на этих списках стояли, и они собрались у Берии. А он для того, чтобы иметь возможность каким-то образом этим компроматом воспользоваться, решил вот минимально хотя бы расчистить эту площадку в размерах СССР. Вот, и делал эти меры. Поэтому не случайно, с кем с первым расправился Хрущев, он расправился с первым, с этим самым Берией.
Юрий Николаевич, мы сейчас с вами прервемся. У нас выпуск новостей, после чего мы продолжим разговор с Юрием Афанасьевым.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в программе «Дорогой наш Никита Сергеевич», которую ведут Виталий Домарский и Ксения Ларина, Юрий Николаевич Афанасьев. И мы говорим о том, как готовился 20-й съезд партии, февраль 56-го года. И вот первая часть у нас была посвящена роли Лаврентия Павловича Берии.
Но с Берией как бы рассчитались этим годом.
А следующий момент, который очень важно отметить в связи вот с подготовительной, что ли, какой-то обстановкой к этому съезду, он заключается в том, что ведь заранее не было решено о вынесении этого вопроса о культе личности на 20-й съезд. И такого вопроса в повестке дня 20-го съезда не существовало до самого открытия этого 20-го съезда партии. А по президиуме ЦК КПСС никакого единодушия на этот счет вообще не было.
А то собирались есть... вообще на эту тему говорить? Были планы?
Так вот этот это вопрос обсуждался. Ага. Причем он обсуждался не за один прием, а он обсуждался несколько раз, к нему возвращались. И в конце концов была создана комиссия по подготовке вот, материала, так скажем, пока еще неизвестно для чего, материала просто-напросто. Эту комиссию возглавил член президиума ЦК КПСС Поспелов.
Он, по-моему, был секретарем ЦК.
И секретарь ЦК КПСС, да. И потом эти материалы, это большой был материал, примерно 70 страниц печатного, ну, машинописного текста. И он обсуждался, и каждый из членов президиума что-то высказывал по этому поводу и делал какие-то предложения. Но и при этом вопрос так и не был решен, делать ли этот доклад, в какой форме его делать, когда его делать.
Кто его будет делать,
кто
кстати,
его будет?
Да,
не было этот
был
вопрос.
Был вариант, что Поспелов
не было да? этот вопрос, выступить. Да. И высказывались пожелания Поспелову сделать этот доклад и так далее. Но вот то, что единодушия не было...
Извините, да. я вас здесь прерву, просто да, в качестве иллюстрации к тому, да. что вы сказали. Передо мной книжка Юрия Николаевича Афанасьева под названием «Обреченность русской системы». И здесь просто Юрий Николаевич приводит на основании архивных документов высказывания членов президиума ЦК вот по поводу угу. этого
на
доклада.
Самом президиуме.
На самом президиуме. Ну, Хрущева можно, наверное, не цитировать, хотя ну, важно.
Тоже важно.
Да, да. «Виноватый повыше». Выдавал то и дело реплики Хрущев. Полууголовные элементы привлекались к ведению таких дел. Виноват Сталин. Вот он же. На 21-м съезде уже будет поздно. Если мы вообще сумеем дожить до того времени, и с нас не потребует ответа раньше.
Значит, кто-то предлагает, может, подождать.
Подождать, попозже, да.
А он говорит,
он же, Хрущев, несостоятельность Сталина раскрывается как вождя. Что за вождь, если всех уничтожает? Надо проявить мужество, сказать правду. Ворошилов. Сталин осатанел в борьбе с врагами. Появились у него и звериные замашки. И тем не менее, у него много было человеческого. Замечательно такое, да? Каганович. Нельзя в такой обстановке решать вопрос. Нельзя так ставить. Многое пересмотреть можно.
Чего ставить?
Что ставить? Это их, так сказать, языковый стиль. Но 30 лет Сталин стоял во главе. Сабуров. Ну, Сабуров такой был человек более... подготовленный, скажем так, да, роль Сталина в войне, его вот, угу. потом, по-моему, он единственный, кто об этом сказал, мы потеряли многое из-за глупой политики, испортили отношения со всеми народами, это он имел в виду начальный период войны. Ворошилов. Что партия должна знать правду? Согласен, значит, Ворошилов. Доля Сталина была? Была. Мерзости много? Правильно говорите, товарищ Хрущев, не можем пройти.
Все, точно.
Но надо продумать, чтобы с водой не выплеснуть ребенка. Товарищ Хрущев, а хватит ли у нас мужества сказать правду? Спросил Арестов. Чтобы не быть дураками, Булганин призвал сказать всю правду о Сталине. В общем, подводя итог прениям, Хрущев сказал, Сталин партию уничтожил, не марксист он, все святое стер, что есть в человеке, все своим капризам подчинял, надо наметить линию, отвести Сталину в свое место, почистить плакаты, литературу, взять Маркса, Ленина, усилить обстрел культа личности. Вот так проходило обсуждение на президиуме.
Когда они говорят
это
правда...
Это февраль 56-го
да,
года.
Когда они говорят правду сказать, что имеется в виду?
Вот как раз, что имеется в виду? Имеется в виду, прежде всего, репрессии. Как раз именно это, собственно говоря, и обсуждалось. Причем не репрессии как бы в широком плане, вот не те репрессии, которые прошли за период с 17-го года и до 53-го, а имелось в виду, они, по крайней мере, имели в виду репрессии против самих членов партии. Угу. И в особенности против руководителей. Репрессии против руководителей. И ведь на съезде назывались именно эти факты, то есть члены ЦК, ну, в частности, вот и про делегатов 17-го съезда партии там речь шла.
Юрий Николаевич, но при этом, вот и что интересно, но при этом Каменев, Зиновьев, Бухарин, Троцкий, да, и другие, они не были реабилитированы.
Они не были реабилитированы. Нет, это антипартийная деятельность.
Да, они, как, они так и остались антипартийными.
И разговоры даже не ставился даже так вопрос. А были ли вот эти вот антипартийные всякие там блоки и центры? Это вопрос, как он обошел, он был обойден. А ставился вопрос о репрессиях против коммунистов, против самих членов партии. Но ведь что самое-то главное, ведь эти репрессии, если их брать, если их локализовать вот в период 37-го, там, 38-го года, то они составляли самую маленькую долю всех репрессий, которые были осуществлены за вот тот период, который я говорю, с 17-го по 53-й год. И самое-то главное, репрессии против обыкновенных простых людей, а никаких не членов партии, а против колхозников, против казаков, против рабочих, причем против
церковников, кстати, против церковников, против верующих.
Об этом-то ведь вообще речи не было как раз.
То есть их даже это не заботило, естественно.
И как раз в этом-то и суть. Вот как я себе представляю, вот в той вводочке, в которой, которая была сделана, прозвучала, так на слух слушатель может понять, что ага, как бы лед тронулся, да, вот жили там при сталинской этой заморозке, и вот Хрущев, он как бы начал вот этот ледоход, да, в том смысле, что от сталинизма мы куда-то начали продвигаться. И даже вот у вас прозвучали это самое, слова десталинизация, да. Вот. Это очень важно. Вот я-то придерживаюсь той точки зрения, что никакой как раз десталинизации риска не было. Решили просто на языческий манер, сугубо на языческий манер, отделаться такой жертвоприношением. Причем в жертву-то принесли не Сталина с его деяниями, да, а принесли имя Сталина. И к деяниям отнесли только вот как бы его замах против своих, то есть против самих же членов партии.
Исказил ленинский смысл.
Но это было очень четко. Кстати говоря, вот мы как раз с Юрием Николаевичем накануне эфира еще говорили, ведь перестройку. Перестройка ведь началась тоже с того, что...
Социализм с человеческим лицом.
Да, разделить, да, да, отделить Ленина от Сталина. Да, да, да. Сталина от Ленина.
Да, да. Так вот как раз...
Возвращение к Ленину. Да. Вот под этим лозунгом, собственно, проходили и хрущевские, скорее всего, реформы, да, и горбачевские на первом этапе.
Как раз вот в этом сказывается, или поэтому можно составить себе представление о мере, о степени зачумленности не только всего советского общества к тому времени, да, но и прежде всего вот этих вот руководителей, вождей, членов, вождей.
Подождите,
да,
Юрий Николаевич, да, то есть реально боялись, что какие-то могут быть массовые протесты? Настолько...
Они уже шли. А дело в том, что вот с теми освобожденными, которые были проведены по инициативе Берии, из лагерей ГУЛАГа пошли люди, и они пошли уже не тысячами, а уже к тому времени, к 56-му, сотнями.
Юрий Николаевич, извините, но ведь нам всегда говорили, что вот это так называемое, ну вот и фильм мы помним «Холодное лето» 53-го года, да, что Берия выпустил всех уголовников.
Не только, вот в чем дело-то, не только уголовников, но хотя бы и уголовников, вот если даже взять, хотя не только уголовников в то время были выпущены. Но ведь люди приходят, они разъезжаются в деревни, в семьи, в города, они встречаются с людьми, они просто элементарно рассказывают: я был там-то. И вот когда таких, я был там в Норильске, я был там в Мордовии, я был в Казахстане, и когда это уже сотни тысяч, Ведь это, какое это впечатление это производило?
Меняется за общественное
Ведь
сознание.
До этого просто не знали, что о самом факте существования такого количества лагерей, и не знали, что столько там прибывают. И вдруг вот они все вот среди нас. С этим фактом что-то надо было же делать, каким-то образом справиться. А потом сами условия жизни, вот эти послевоенные, ведь мы никогда не говорим о 47-48 годе, как о тех же самых голодоморах, которые были в 20-х годах и в 30-х. Это точно такие же были голодоморы. И особенно вот в Поволжье косой прошелся этот самый голодомор по населению, и умирали люди. И держать дальше в таком напряжении было просто-напросто невозможно.
Юрий Николаевич, вот мне кажется, очень важный вопрос, чтобы понять, что тогда происходило. Все-таки к 56-му году, к 20-му съезду, можно ли сказать, вот если исходить из того, что вот я зачитал здесь, да, вот эти все реплики, конечно, кто больше, кто меньше, но можно ли сказать, что все-таки вот все вожди, все члены президиума в той или иной мере, но все-таки были за развенчание вот этого культа личности, за осуждение репрессий? Там, кто просил это делать аккуратнее, кто... было ли единодушие?
Нет, я говорю, что не было единодушия. И вот такие, как Молотов, Каганович, Ворошилов, эти были против.
Ну почему? Вот Ворошилов же говорит, доля Сталина была, мерзости много.
Что? Доля Сталина? Вы представляете,
много было
что
человеческого
такое? Что
нет,
правильно
нет.
Говорите, товарищ Хрущев, не можем пройти, но надо продумать, чтобы свободно...
Не можем пройти
себя.
Мимо чего? Вы понимаете?
Мимо репрессий, мимо преступлений.
Нет, злов-то этих даже нет. И доля была. В чем доля была? Какая доля? Ведь язык-то, ну, мало того, что он дубовый язык, что не поймешь даже, что он хочет сказать, каждый из них, да?
Это другой вопрос.
Но
можно догадываться.
Ну, из этого ясно, что как бы ребенка с водой не выплеснуть. Вот же о чем они обсуждают все. Да, дескать, давайте, ну, так, даже сам Хрущев.
Аккуратненько.
Давайте так скажем, чтобы литераторам дать задание, лозунги поменять, литературу там почистить, чтобы все... Чтобы, не дай бог, суть не ухватить. А почему? Дело в том, я еще раз напоминаю, ведь у Берии в руках в то время находились расстрельные списки с подписями этих людей, которые вот говорили. Ведь и Молотов, и Ворошилов, и Хрущев.
А они об этом знали?
Подождите, они не просто знали. Хрущев был главный исполнитель. Ведь дело в том, что Хрущев, его должности, он был первым секретарем Московского горкома партии и Украины.
Нет, они знали, что у Берии есть досье на каждого.
А как же они не знали, когда они сами подписывали? А хранителем-то этих списков...
А кто стал после Берии? Берию сразу расстреляли, да, в 53-м году. Потом эти досье кому-то перешли?
Ну, они перешли. Ну, во-первых, в каком виде они перешли, это тоже вопрос. Вот с этого времени, как только Берии не стало, первое, что бросились делать, это изымать из всех его сейфов, из всех его ящиков все эти документы. И в каком виде, в каком количестве все это дошло до кого-то, это еще большой вопрос. Ведь дело в том, что вот то, что называется сейчас архив президиума, то есть президента России, по-настоящему он открытым никогда и ни для кого не был. И какие там были передвижения документов, и при ком, какие были изъятия наиболее важных документов, и кто это делал, ведь это остается... Вот был такой заведующий общим отделом Малин. Как раз в то время он работал и при... уже и при Горбачеве, ну, не при Горбачеве, чуть раньше, при Брежневе. Вот он кое-какие записочки делал. Он не опубликовал ничего, но записочки он делал. Но эти записочки очень интересны. В свою очередь эти записочки изучал Владимир Павлович Наумов. Это историк, я его очень хорошо знаю. И он кое-что так опубликовал. Ссылается на вот этого Малина. Понимаете, вот если бы все это когда-нибудь было опубликовано, то есть вот если бы на ваш вопрос, да, а куда это, дескать, все девалось, получили бы люди ответ, то тогда подлинная роль, вот, и место вот этих вот, допустим, и Горбачева там и так далее, оно бы высветилось гораздо бы серьезнее.
Когда Никита Сергеевич Хрущев принял решение о том, что он выступит? И кто вообще этот доклад готовил ему?
Доклад готовил, я сказал, комиссия Поспелова. И доклад этот был представлен на примерно 70 страницах.
Так возможно это было скрыть, простите, все в то время?
Что?
Возможно это было скрыть от членов Политбюро?
Да, вот так,
не такое. Было скрыто. Вот же они и обсуждают.
Вот они и обсуждают.
Нет, сам секретный доклад, который прозвучал потом.
Да, это доклад. Они обсуждают материал к этому докладу, который еще не называется доклад.
Значит, вот я читаю, извините, договоренность вынести вопрос о культе личности на 20-й съезд была официально оформлена на заседании президиума ЦК 9 февраля 1956 года.
Это Юрий Николаевич пишет.
Где было заслушано очередное сообщение комиссии, возглавляемой Поспеловым и Арестовым.
Ну вот, так вот теперь вот я все про мотивы, а зачем же, какие же все-таки мотивы-то были, что двигало, какими помыслами руководствовался...
Благородные были порывы или шкурные интересы?
Или это элемент борьбы за власть?
Так вот даже, с моей точки зрения, на первом месте был не элемент борьбы за власть, а на первом месте был совершенно шкурный обыкновенный интерес. То есть уйти
самим
от ответственности. И прежде всего этому самому Хрущеву уйти от ответственности. Потому что кто-кто, а уж он-то приложил руку вот к этим самым репрессиям, ну, что называется, по полной программе.
У нас тут были споры на эту тему. Мы говорили, помнишь, Виталий, про его записку, связанную с репрессиями на Украине, когда он был на Украине, что якобы он написал Сталину письмо, что вот он посылает...
О перевыполнении плана.
Да.
Это все было.
Это правда?
Вот как
то есть его мера
доля. Он виноват не больше, чем все остальные.
Но не меньше.
Подождите, не так. Это был все-таки номер один. Быть первым секретарем на Украине и быть первым секретарем в Москве и занимать какую-то непонятную роль в этом, во всем этом деле, это невозможно. Его роль была номер один. Не забудем, конечно, товарища Сталина при этом, а вот дальше идут, ну, собственно говоря, как мясники, которые, так сказать, вот исполняли, может быть, все эти вещи. А что касается идейных вдохновителей и организаторов этой процесса, конечно, роль Хрущева здесь номер один. Поэтому первым мотивом было уйти от ответственности.
Ну, тогда это ему удалось, если это был мотив.
Естественно, конечно, спасти свою шкуру. Следующий мотив, вот, как мне кажется, был вот этот вот языческий жест бросить в жертву
предыдущего
чего-то, не то что даже предыдущего, да, чтобы спасти систему, чтобы спасти и себя, и самое-то главное, этот самый социализм. И решили не Сталина бросать. Вот если бы Сталина, то пришлось бы Сталина с делами, понимаете?
И с именами.
И самое главное, с деяниями. И тогда... репрессиями оказались бы не члены партии, а люди во всей их массовидности, да? То есть крестьянство, казаки, рабочие и так далее. Вот что пришлось бы бросать. Не просто Сталина, а Сталина со всеми его деяниями. У них язык на это не поворачивался. Они не готовы были это близко сделать. Вот максимум, на что они были готовы. Это, значит, поднял руку на своих. Да? И замахнулся даже на делегатов 17-го съезда, как известно, съезда победителей. Угу. Понимаете? То есть уйти от ответственности.
Да. Илья Николаевич, а вот военнослужащий из Волгограда, который как-то себя обозвал какими-то сплошными цифрами, не буду их называть, спрашивает, как вы считаете, доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС, это все-таки рискованный и смелый поступок для тех времен? Или в то время облить грязью вождя мог уже любой делегат съезда?
Дело в том, что обстановка в президиуме ЦК КПСС в ходе вот этой подготовки к 20-му съезду менялась. Причем было время, когда Хрущев с его намерением все-таки огласить вот эти данные о репрессиях оставался едва ли не в меньшинстве. И если бы этот вопрос решался только на президиуме самом, да, вот в том составе, в каком он был, Хрущев мог проиграть. И поэтому он...
Вынес на съезд.
Нет. Сначала он добился того, чтобы собрался президиум в полном составе. То есть, чтобы в его работе принимали участие и кандидаты в члены президиума. Да кроме того, на этот президиум, вот на котором уже окончательно решался вопрос, были приглашены некоторые члены ЦК. И в таком составе вот, нашлись...
Соотношение сил изменилось.
Соотношение сил кардинально изменилось. Там вот эти Молотов, Каганович и Ворошилов остались уже в меньшинстве. То есть сказать, что с самого начала было все предрешено, и триумф Хрущева гарантирован, нельзя было. А вот после этого, да, после этого уже он смело шел на этот самый... Но и 20-й съезд, ведь там потом, когда решили о том, что вот этот доклад будет оглашен, решили, во-первых, вопросов не задавать. И вопросов не было. И самое главное, прения не открывать.
А почему его решили сделать секретным?
Тоже поэтому, потому что даже в том виде, в каком он был, он действительно производил ошеломляющее впечатление. И люди, даже вот эти делегаты 20-го съезда, они не были никак морально не подготовлены. Все-таки ведь был отец родной, понимаете? И для многих он был отец родной вот вплоть до этого 20-го съезда, а для многих даже... И то, что оказался наш отец не отцом, а сукой, это стало только вон когда только известно, понимаете? И до сих пор не всем. А тогда, конечно, они чего боялись? Они боялись, что это может взбудоражить страну, Советский Союз, что люди могут не усидеть в своих квартирах, могут взорваться.
Юрий Николаевич, давайте вы на следующее воскресенье к нам придете. А?
Продолжим разговор.
Продолжим. То есть уже про сам доклад поговорим, о том, как на реакцию.
Между прочим, мне кажется, эта тема стоит того, чтобы о ней поговорить. Потому что на самом деле прямо цепочка непрерывная событий тянется, во-первых, к Горбачеву и его времени. А самое главное, к Путину и его времени.
Давайте, договорились. Вот мы прямо в прямом эфире с вас берем обещание.
Хорошо.
Что в следующее воскресенье продолжим.
До встречи через неделю с Юрием Николаевичем Афанасьевым.
Спасибо.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.